Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В течение этого часа вы услышите беседу директора радиостанции «Радонеж» Евгения Никифорова с известным политиком, экономистом, академиком Российской академии наук, советником президента России Сергеем Юрьевичем Глазьевым.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Радио «Радонеж» по результатам голосования «Радио Эверс 2015» номинировано как лучшая радиостанция в ультракоротком, коротком, среднем и длинноволновом диапазоне. Наши радиослушатели – самая инициативная, солидарная и лояльная слушательская аудитория среди всех радиостанций России.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров, и сегодня в нашей студии Сергей Юрьевич Глазьев, академик Российской академии наук, ну, известный политик, известный экономист, даже, может быть, более чем известный, уже можно говорить о вас как о выдающемся экономисте, потому как вы на слуху уже лет 20 и в политике, и в правительстве, даже больше в правительстве уже 30, наверное, даже лет, да?
Вы были... Спасибо. Слово «известный» больше мне нравится, чем выдающийся, потому что выдается куда, возникает вопрос.
Да, действительно. Тогда возникает и желание прихлопнуть, чтобы не выдавался излишне. Хорошо. Известный политик, известный экономист. Сергеич, недавно вы опубликовали серию статей под общим названием «Окно в Азию». И это, на мой взгляд, на меня произвело впечатление, потому что эти статьи по своей краткости, лапидарности изложений, точности формулировок, выводов, картине глобальных процессов, которые происходят, это практически учебник современной геополитики, геоэкономики, ну, чего, так сказать, не говори. У нас действительно возникает у среднего человека, у обычного слушателя радио «Радонеж», вот эти события, которые мы наблюдаем, и о которых нам рассказывают по телевизору, как-то не составляет в единую какую-то картину, какой-то пазл. И более того, объяснения вот всему происходящему, мне кажется, совершенно абсурдными, безумными, нерациональными, необъяснимыми никаким образом. То есть для неискушенного читателя геополитика представляется замысловатой эвелигристикой привычных слов, которая складывается скрытой и совершенно непонятной, непосвященным смысл, как вы, собственно, пишете в своей статье. Вот я хотел бы, чтобы вы немного нам рассказали все-таки, в чем смысл того, что происходит. Вот после распада СССР и мировой системы социализма, вопреки известным мнениям, конца истории не наступило. История продолжается. Не исчез ни социализм, ни кризис капитализма не прошел. Капитализм также существует на нашей планете. Что сейчас происходит? Какой процесс в экономике, в геополитике? И как можно эти процессы объяснить?
Ну, вот этот цикл статей, на самом деле, это одна большая работа, которая изначально называлась «Между Вашингтоном и Пекином». и была обращена, конечно, к нашему выбору. Собственно, что мы выбираем в этой геополитической системе координат, где в настоящее время существует два полюса. Вашингтон, как некий символ гегемонии не только Америки, но и такой ультралиберальной, либертарианской, я бы сказал, даже идеологии, центр формирования глобальной политики на принципах, которые соответствуют интересам крупного олигархического капитала. И, собственно, символом американской гегемонии является доллар и Федеральная резервная система США, которая эти доллары печатает в интересах тех крупных банков, которые, собственно, эту Федеральную резервную систему и владеют. Кому-то казалось, что это и есть действительно конец истории, в том смысле, что нам пытались внушить такое линейное представление об истории. Но не американцы, конечно, первые таким образом интерпретировали исторический процесс. Вспомним, что в советских учебниках по обществознанию, по истории, по научному коммунизму был тоже линейный взгляд на историю, а именно от рабовладения через феодализм, капитализм, социализм к светлому коммунистическому будущему, которое и, собственно, и было концом истории с точки зрения коммунистической философии. Здесь такая перемена концов истории, в общем-то, не произвела эффекта неожиданного, скажем, потому что если люди привыкли мыслить линейно, шаблонно, ну, просто ошиблись. Вместо одного коммунистического конца получили либерально-капиталистический. И как-то все, ну, не все, безусловно, но вот в широком общественном сознании происходившие в нашей стране изменения трактовались как возврат из исторического тупика на столбовую дорогу человечества, где вместо светлого коммунистического будущего где-то маячит доллар, где-то, значит, американская демократия и прочая демагогия, которая выдается за некую целевую и для всех желанную цель экономического развития, то есть преобразование России по американскому образцу, Америка как символ вот того наиболее развитого состояния общества и экономики, к которому весь мир как бы стремится. Кто-то припоздал, кто-то быстрее, и в нашей такой даже экономической мысли господствовало представление о догоняющей модернизации, то есть что все страны мира идут вслед за лидером, постепенно проходя этапы становления современного капитализма.
Догоним-перегоним.
Догоним-перегоним, и мало, так сказать, кто понимал, что мы не только не выбрались из исторического тупика коммунизма, а наоборот попали в исторический тупик только на эпоху раньше. И сейчас это стало очевидным, потому что, ну, кроме рассуждений интеллектуалов, появился гигантский экспериментальный образ Китая, который, по сути, реализовал доктрину конвергенции двух систем, с которой многие российские ученые, обществоведы и экономисты выступали достаточно активно в 60-е, 70-е годы. Не только российские, я вспомню Гилбрейта в Соединенных Штатах. В общем-то, доктрина конвергенции двух систем, смысл которой преодолеть противостояние социализма и коммунизма через переход к новой системе социально-экономических институтов, которые бы учитывали, сочетали бы механизм рыночной самоорганизации и государственного планирования, народнохозяйственного планирования, механизм государственной собственности и частного предпринимательства. И, сочетая позитивные качества двух систем, одновременно бы обеспечивали такое планомерное развитие при максимальной эффективности. Потому что считалось, что главная беда социалистического хозяйства – это низкая эффективность, потому что бюрократия, которая занимается планированием, и люди, которые управляют госпредприятиями, не очень-то заинтересованы в снижении издержек, они больше заинтересованы в наращивании показателей, в расширении своего экономического влияния в смысле масштабов производства. Поэтому мы действительно такая болезнь была. Мы к концу советского периода для того, чтобы произвести одну дополнительную тонну стали, тратили 950 килограмм стали. То есть где-то отставал и научно-технический прогресс, и чрезмерно расширялись те отрасли, в которых были больше лоббистские возможности, и диспропорции имели место, чего греха таить. Значит, ну и капиталистическая система имела свои внутренние диспропорции, о которых еще Маркс очень, так сказать, убедительно писал, и хотя после торжества социализма у нас, а затем в половине мира практически, ну, в одной трети, во всяком случае, планеты, социализм восторжествовал, И на этом фоне капитализм стал очень быстро изменяться. Появились социал-демократические государства, появилась доктрина социального государства, появились законом защищенные права трудящихся. И вообще сам труд сильно изменился, потому что нынешний труд в основном интеллектуальный, связанный с сложными инженерными системами, с творчеством. И после того, как в 60-е годы в Соединенных Штатах объем инвестиций в человеческий капитал стал превышать инвестиции в машины и оборудование, стало понятно, что доктрина эксплуатации человека капиталом, она не может дальше работать вот в таком марксовском стиле выжимания прибавочной стоимости. В ход пошли теория человеческого капитала, доктрины вовлечения трудящихся в управление, народный капитализм. И вот эта привычная для нас древнеримская формула собственности «владею, распоряжаюсь, пользуюсь», она трансформировалась в многомерную систему собственности, где в разных социальных институтах взаимоотношения между собственниками, наемными работниками, государством, общественными организациями стали очень сложными и противоречивыми настолько, что возникла тема гармонизации общественных интересов. Мало кто знает, что, например, флагман американского наукоемкого машиностроения компания «Боинг» создана по принципу народного предприятия. Там нет частного капиталиста, который всех заставляет из кожи вон лезть и вышибает прибавочную стоимость. Там вообще запрещено уставом этой компании иметь больше там, 0.5% акций.
Так что опять мы находимся в состоянии догнать и перегнать?
Нет, я просто говорю о том, что мир стал намного сложнее. И ошибка, которая была в нашей стране совершена в смысле реализации доктрины шоковой терапии, она основывалась на очень примитивных, очень поверхностных представлениях, которые доктринеры-реформаторы черпали из учебников для младших курсов, которые, в свою очередь, базировались на древнеримских представлениях о собственности и на таких наивных, совершенно детских рассуждениях о том, что частная собственность эффективнее государственной. Просто на примере Боинга показывают, что там уже нет такой частной собственности в таком классическом древнеримском мире. А наши реформаторы, помните анекдот такой ходил, что вот мы провели реформы, распределили заводы, приватизировали землю, леса, приняли земельный кодекс, лесной, все теперь раздали, значит, поделили между собой, пора бы и о народе подумать. Да, говорит один из участников, реформаторов, поскольку душ будем каждому нарезать. Понимаете? То есть, понятно. Это примитивная либертарианская философия, она ведь фактически разрешает арабский труд, и то, что если зарплата меньше прожиточного минимума, правильно посчитанного, а не официального, то это чисто арабский труд, конечно. И мир от этого давно ушел. Но я к чему это такое отступление делаю? Дело в том, что Китай показал как раз пример удачного сочетания рыночного хозяйства и государственного планирования, частной собственности и государственного контроля, рыночного предпринимательства, личной инициативы и ответственности общественной. То есть та модель конвергенции, о которой ученые рассуждали по обе стороны баррикад, в мире разделенном на две системы, в Китае полностью реализована и реализована чрезвычайно успешно.
Многие считают, что основной это успех был не столько в этом, хотя и в этом, наверное, тоже, сколько в изначальной бедности Китая.
Да, есть такие либертарианские объяснения, что Китай бурно рос, так же, как рос Советский Союз в период НЭПа, что высвобождение сельскохозяйственных рук, дешевая рабочая сила и так далее и тому подобное. Ну, понимаете, ведь сегодня это уже не так. То есть сегодня уже понятно, что дело не в этом. Дело в том, что в Китае создана принципиально новая модель социально-экономических отношений, новая система институтов, которая определяет воспроизводство капитала, воспроизводство труда, воспроизводство национальных богатств. Это модель, которая кардинально отличается от американской. Ведь смысл американской модели – это наживо. Это максимум прибыли, это господство финансового капитала, а значит, финансовой олигархии, которая подчиняет своим интересам все. И стремится сломать все границы в мире для того, чтобы эксплуатировать целые народы и диктовать свои условия. В Америке главное – это прибыль, деньги. В Китае главная задача государства и общества заключается в гармонизации интересов. Там нет задачи максимизации прибыли, Ну, и там нет задачи максимизации объема производства, как это было в Советском Союзе, в системе народно-хозяйственного планирования. Помните, знаменитые валовые показатели, даешь больше стали, значит, больше угля, больше станков. В Китае главная цель государства – это гармонизация общественных интересов, которые разные. У предпринимателей частных одни интересы, у работников другие, у домохозяек третьи, значит, у ученых четвертые. И китайская модель, она настроена на гармонизацию разнообразных интересов, исходя из того, что общественные интересы важнее личных и важнее частных.
То есть практически государство китайское выступает модератором.
Да, именно так.
Между различными интересами различных слоев общества.
Именно так. И главная черта этого государства – это служение. Служение обществу, ответственность. Собственно говоря, для нас в этом ничего нового нет. Это наши принципы.
Ну, абсолютно. Китайцы – это чуть ли не конфуцианский человек, как говорят. Вот думаешь, ну, просто это абсолютно русское понимание жизни. Потому что вот лучшее, что мы помним в советской системе, это общество справедливости, по крайней мере, декларированное какое-то, общество социального равенства. И это все симпатично сейчас. Да, но... И люди, которых... Угу. Вот некоторые партийные лидеры, которые пытаются восстанавливать свое былое величие, свое значение, они эксплуатируют вот эти лучшие, что было на самом деле принесено русским народом, я так думаю, а не столько коммунистической идеологии, коммунистической партии.
Вы знаете, очень трудно проводить какие-то исторические здесь обобщения, поскольку я вот как экономист-математик занимаюсь длинными циклами и, к сожалению, обнаружил, что дальше 15 века мы вообще ничего не знаем. Мы вообще не понимаем, что происходило до 15 века. Что есть настолько принципиально противоположная интерпретация истории, и нет объективных фактографических данных в достаточном количестве, что можно только гадать. Поэтому какова тут роль христианства, особенно православия в Китае, как известно, в 19 веке довольно бурно расширялось и развивалось, пока не пошли политические репрессии, гонения на христиан. Но также и конфуцианство, безусловно, играло фундаментальную роль. И также маоистский вариант коммунизма тоже лег на какую-то почву, так сказать, социально-психологическую, адекватную китайской культуре. Здесь можно много рассуждать, и даже в эпоху господства марксизма-ленинизма вот этот китайский, вообще азиатский тип, ну, так и назывался как-то стыдливо азиатским. То есть наука его не могла толком втиснуть ни в одно из клише. Важно, мне кажется, здесь понимать, что китайская модель, она... не является какой-то временной, что это не переходный период от социализма к капитализму, к ультралиберальной глобализации, как это у нас интерпретировалось в 90-е годы, вся эта наша переходная экономика. То, что мы считали переходным, это оказалось в Китае постоянным. Это постоянные институты, которые настраивают общество на гармонию, на сочетание интересов ради общей цели развития. Развитие, прежде всего, подъема общественного благосостояния. Как они говорят, они строят сейчас общество средней зажиточности. То есть задача каждому гражданину дать нормальный уровень жизни. И для этого вся экономическая система настраивается. Настраивается именно на развитие экономики, на удовлетворение потребностей, на повышение конкурентоспособности, поскольку мы живем в открытой экономике, и они тоже. Значит, они хотят быть конкурентоспособными, и они успешно решают эти задачи. Китай сегодня вышел на первое место в мире по экспорту наукоемкой продукции. Он уверенно осваивает самые передовые достижения научно-технического прогресса. Количество ученых в Китае уже второе в мире. Они довольно уже существенно нас обогнали по количеству ученых и инженеров. То есть они строят современную экономику, опираясь на долгосрочное прогнозирование, на механизмы стратегического и индикативного планирования, организовывая рыночную конкуренцию так, чтобы она была не игрой с нулевой суммой, когда у одних забрали, другие получили передел собственности, как у нас имело место. Они ориентируют предпринимательское сообщество на созидание, на создание нового, на самореализацию. И государство создает для этого стабильные условия. Низкие процентные ставки, низкие тарифы на электроэнергию и тепло, возможности получить долгосрочный кредит, ну и механизм ответственности. Вот здесь у нас различие, может быть, в культурной традиции. Мы считаем, что ответственность у человека перед Богом, прежде всего, и она воздастся в том мире. А у них этого нет. У них веры в Бога нет, как у нас. Общество, в общем-то, такое в основном атеистическое. И ответственность должна наступить сейчас, в этом мире. Поэтому, если кто-то слишком заворовался, или нарушает общие правила, значит, очень жесткая система наказания.
Там, по-моему, просто расстреливают.
Да, да. И это элемент их тоже культуры. Замечу, что китайская модель, она не является уникальной, первое, что я хочу сказать. Это модель сегодня примерно похожа во Вьетнаме. Это модель в нескольких других демократических, может быть, формах, но, по сути, в основных своих сочетаниях институтов такая же и в Корее, в Южной, я имею в виду, и в Японии. Близка к этой модели и Индия, как ни странно, самая большая модель демократии, маленький штрих, в нескольких конституциях зафиксировано, что интересы общественные важнее интересов частных. Это работающая норма, она не декларативная. Когда Индира Ганди национализировала банковскую систему, она опиралась на эту норму конституции. Они уличили банковское сообщество в стойком нежелании заниматься инвестициями, расширять финансовое посредничество в интересах развития индийской экономики. Многочисленные призывы не вывозить деньги из страны оставались без ответа. Банки занимались спекуляциями преимущественно, а не инвестициями. Поэтому правительство Индиры Ганди приняло такое очень сложное политическое решение, которое было абсолютно для общества понятным. Не было никаких ни бунтов, там, ни забастовок. Национализировали, потому что вели себя неправильно. Ни в интересах государства, ни в интересах общества. Поэтому эта модель является сегодня наиболее прогрессивной. Она реализована в Китае в наиболее полной мере, и тот результат, который Китай получил, является естественным отражением эффективности этой модели. Они от нее не будут отказываться.
Может ли как-то эта модель быть реализована у нас? Потому что для нас это, ну, очевидно, симпатично. Это очевидно, ну, с нашим русским характером и ментальностью адаптированная. Она, ну, само собой разумеющейся даже выглядит, да, для обычного нашего русского человека. Это первый вопрос. А второе, понимает ли и воспринимает ли вот эту ценностную базу вот этой экономики новой наши власти?
Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, все-таки два слова придется углубиться в теорию. Смены моделей социально-экономических структур не являются чем-то новым. Сама, допустим, американская модель, которая сегодня является доминирующей, до последнего времени являлась, я уже даже в прошедшем времени говорю, доминирующей. Эта модель родилась вследствие развала колониальных империй европейских, который произошел после Второй мировой войны. До американского типа капитализма был английский тип, а английский, значит, в общем-то, европейский, где воспроизводство капитала и богатства было организовано через колониальные империи. Была метрополия, там Англия, Франция, Германия, Италия, разной степени мощности, ну и Российская империя тоже, в общем-то, до революции, которая осваивала гигантские территории, и эти империи имели барьеры, то есть каждая империя функционировала в режиме собственного расширенного воспроизводства, и перетекание капитала людей, так сказать, между этими империями было ограниченным. Собственно говоря, Британская империя стала защищаться от США еще в период Великой депрессии путем повышения тарифов, чем приговорила себя к смерти с точки зрения интересов американской олигархии. И в рамках этих империй существовал свой государственно-монополистический капитализм, который сильно отличается от американского. Во-первых, помните, начиналась вся эта эпопея с крупных государственных компаний. Вест-Индская, Ост-Индская компания. Симбиоз власти и крупного бизнеса в колониальных империях был достаточно заметным явлением. Британская империя, в свою очередь, возникла, точнее, пришла к доминированию в западной части мира, по меньшей мере, после наполеоновских войн. И именно после наполеоновских войн центр капитализма переместился в Англию. До этого моды задавала Голландия. И в Голландии была другая система, это был другой тип капитализма, где государство просто направляло потоки капиталов, концентрировало ресурсы. Собственно говоря, первые государственно-монополистические торговые компании возникли именно там. До голландской системы была испано-итальянская система. Помните открытие Нового Света, походы конкистадоров.
Эпоха Великих Открытий.
Эпоха Великих Открытий и пиратских войн. В каждой из этих систем были свои принципиальные отличия. Я думаю, что эпоха британского владычества войдет в историю как наиболее такая человеконенавистническая форма капитализма, при которой человек стал товаром. Именно в эпоху британского господства на морях главным товаром стали рабы. И огромная часть населения планеты вообще не воспринималась как люди. Это была официальная позиция. Ими торговали, их захватывали, насильно переселяли с Африки в Америку. Это вот лицо британской колониальной системы, которая задавала тогда моду всему миру, кроме Российской империи, которая в конечном счете пошла по другому пути. Американская система, которая заменила английскую, она признавала уже все права человека одинаковыми. Она была основана на таких идеях, как бы гуманизма, разделения властей, демократия, общество свободного выбора. Но в реальности за этим свободным выбором стоял крупный олигархический капитал, который, собственно, и направляет деятельность американской военно-политической машины.
До сих пор?
Ну, конечно, до сих пор. Сейчас это наиболее явно. Так вот, закономерность, которую многие ученые подмечают, есть целые большие исследования на эту тему, что смена вот этих вот больших социально-экономических систем всегда проходила через войны. Потому что старый гегемон старался удержать свое лидерство, опираясь на свои преимущества, применяя и военную силу для того, чтобы это лидерство сохранить и защитить себя от растущего конкурента. Собственно, переход к американскому типу капитализма проходил через две мировых войны, в ходе которых рухнули империи сначала, в которых была определенная идеология христианская, за исключением Османской империи. Ну, как бы религиозный фактор доминировал в империи с точки зрения идеологии, оправдания деятельности власти. И рухнули вслед за империями и колониальные, то есть вслед за самодержавием рухнули колониальные системы. Две мировых войны. Переход от голландского типа капитализма к английскому проходил через наполеоновские войны, в ходе которых формировался новая система права, новый механизм взаимоотношений между государством и капиталом, и капитал в результате ушел из-под такой жесткой опеки государства, как это было, скажем, присуще голландскому типу. Ну и переход, собственно, от испанского к голландскому тоже проходил через войны, и здесь и ряд европейских войн, и война перманентная Англии с Испанией. То есть смена этих больших циклов исторических, где меняются социально-экономические институты, очень болезненный процесс. И то, что мы наблюдаем сегодня, абсолютно вписывается в эту классическую циклическую картину развития социально-экономических систем, где появление новой системы, о которой мы сейчас говорили, китайского образца, бросает вызов доминирующей сегодня американской модели глобализации. И американское руководство, то, что мы называем истеблишмент, крайне нервно на это реагирует. Реагирует вплоть до того, что готовы развязать мировую войну, лишь бы доказать, что они и есть гегемоны и лидеры.
То есть вы считаете, что они вполне способны на такое безрассудство?
Такова была до сих пор логика истории, во всяком случае. Ну, мы, например, привыкли считать, что Первая мировая война была абсолютно нелепой, ради чего она велась. Советская историческая идеологическая школа в Первую мировую войну показывало, что эта война была бессмысленной для всех участвующих сторон.
Да. Дрались между собой.
Дрались за передел мира. Но, как ни странно, вот это стремление к мировому господству, оно каким-то образом исконно присуще, оказывается, тем нациям, которые выходят в лидеры. Тут еще много непонятного, наверное, с точки зрения социально-психологических механизмов. Но, во всяком случае, если посмотреть, чем набита голова у американских геополитиков, то вообще-то волосы становятся дыбом. Потому что американские политические лидеры, во-первых, начиная с их президента, исповедуют доктрину исключительности. Исключительное право на применение силы. Но до этого самым ярким примером был Гитлер, который исповедовал ту же самую доктрину. То есть американцы повторяют логику Гитлера фактически. Мы главные, мы нация, которая самая выше всех, мы будем строить мировой порядок как хотим, и нас ничто, международное право не удержит, потому что мы сами, так сказать, как боги, значит, принимаем решение, кого наказать, кого помиловать и, значит, как управлять миром. Если обратиться к смыслу того, что они вытворяют сегодня в мире, то это классическое возрождение, точнее возрождение классической английской геополитики, которая основана на доктрине «разделяй и властвуй». Более того, в голове у американских геополитиков в центре мира находится Европа, и они следуют старым клише XIX века, начиная от Бисмарка, который говорил, что Россию нужно повергнуть путем отрыва Украины и противопоставления Украины и России, сталкивания друг с другом. То есть американские геополитики, по сути, руководствуются геополитической доктриной XIX века, немецко-английской. Когда англичане ее полностью, так сказать, реализовали эту доктрину, только не столкнули Россию и Германию, между собой. Затем не без помощи англичан и американцев появился гитлеровский режим. Мало кто, значит, отдает себе отчет, какую роль сыграли американский капитал, американская олигархия в формировании нацистской Германии. Известно, что до середины войны они получали дивиденды. И, собственно говоря, немецкое экономическое чудо, которое появилось, во многом выращено было за счет американских инвестиций. То есть американская геополитическая верхушка упражняется в мировых войнах очень давно. Это их традиция. Это традиция английской геополитики. Разделяй и властвуй, и подрывай сильного для того, чтобы господствовать над миром.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу Евгения Никифорова с Сергеем Юрьевичем Глазьевым, известным политиком, экономистом, академиком Российской академии наук.
Ну что ж, неужели у них не остается ничего человеческого? Такое ощущение, что эти люди не учитывают мнение 82% христиан, которые, ну, по крайней мере, о себе объявляют там, в Америке, христианами.
Ну, насчет этого лучше меня понимаете.
Права человека, все декларируется. Вы знаете, я вспоминаю, простите, я вас перебью, потому как в свое время Скотт Фиджеральд написал такую замечательную новеллу, называлась «Алмаз размером с отель Риц». Там такая авантюрная история о том, что находит некий бизнесмен, авантюрист находит залежи алмазов, сумасшедший совершенно, громадный, и потом начинает управлять миром благодаря этому. И на самом деле, как говорят критики, что он отразил там нравы верхушки финансовые и властные, американские, абсолютно циничные, которые может по прихоти развязать войны. В частности, там Балканы были описаны как вот так, по прихоти, потому что дочка хотела быть сестрой милосердия, а что ты хочешь сестрой милосердия, мы для тебя устроим войну. Угу. Вот такой цинизм удивительный. И он начинает это. Вот что, действительно ли это уже какие-то люди, отравленные властью и деньгами, для которых бесконечная жажда наживы, а все-таки жизнь конечна, каждый человек знает, что когда-то все это произойдет. Как, вот, знаете, у меня не укладывается. У любого нормального человека это не может укладываться в голове.
Мне трудно давать оценки моральным качествам этих людей. Некоторых я из них знаю лично. Там, скажем, я с этим безумным господином Маккейном познакомился первый раз еще в середине 90-х годов, и я поразился его безумию. Это человек, который живет тем, что его сбили над Вьетнамом, и он до сих пор ведет войну с Советским Союзом.
Понимаете? То есть посттравматический вот синдром до сих пор.
Для него один враг – это Советский Союз. Ему обидно, что его сбили. Значит, ему стыдно, что его сбили. Что он, великий американец, попал, значит, в плен там, и так далее. Этот комплекс неполноценности, уязвленной такой вот примитивной гордости американской, движет этим человеком всю его жизнь. Это безумие. Это просто безумие, которое сегодня приобретает гротескные совершенно черты, потому что этого человека, вообще говоря, не то что в Сенат нельзя пускать, его вообще никуда пускать нельзя. И такие люди управляют американским политическим истеблишментом и пользуются влиянием. Почему? Потому что, значит, система выращивает таких людей, она их выставляет, помогает им продвинуться к верхушкам власти. Значит, система эта имеет объективные интересы. И эти объективные интересы, они и диктуют такой кадровый отбор людей. Госпожа Нуланд, которая приезжала, раздавала печенье на Майдане. Это же верх цинизма, верх безнравственности. Значит, декларировать демократические принципы, верховенство права и поощрять террористов. Это тоже безумие своего рода. Это шизофрения свойственная и паранойя американскому истеблишменту, мне кажется, явление не случайно. И оно связано с тем, что как раз объективно американская система глобального капитализма, а Европа является частью этой системы, потому что податливость Европы американскому давлению объясняется тем, что американский капитал фактически управляет экономикой Европейского Союза, связано именно с тем, что эта система достигла пределов своего расширения. Я не буду утомлять наших радиослушателей цифрами, но могу сказать, что финансовая система США вошла в режим самораспада. Это режим с обострением, когда резко начинается рост всех параметров, и своего рода такой финансовый взрыв на наших глазах происходит. Они увеличили количество денег в экономике за последние 7 лет, прошедших после финансового кризиса 2007 года, почти в 5 раз. И они заливают, они пользуются своим правом печатать мировые деньги, своей гегемонией в мире, для того, чтобы затушевывать свои проблемы, их как-то минимизировать за счет всех остальных. Потому что эти гигантские волны денежной эмиссии, они накрывают целые страны и континенты и дают возможность американским корпорациям пользоваться огромным преимуществом, поскольку источник денег для них неограниченный, и деньги очень дешевые. То есть они пытаются поддержать конкурентоспособность своей капиталистической, такой крупной олигархической модели за счет злоупотребления правом на эмиссию мировых денег. Но это уже не срабатывает, потому что китайцы уже перестали накапливать доллары. Они их быстренько вкладывают в месторождения, в инвестиционные проекты, причем далеко за пределами Китая. Мы тоже стали больше покупать золото, наконец-то. Это очень позитивно. Ну, арабские страны по-разному, но те, кто, конечно, их принуждают, американцы, держать сбережения в долларах, но тоже появился Иран, который бросил вызов этой системе. То есть финансовая пирамида американской гегемонии сегодня потеряла устойчивость. Ее надо поддерживать. И другого способа удержания и поддержания, кроме как войны, у них в голове нет. Потому то что есть, война спишет все, знаете, то такой поговорка.
То, что происходит на Украине, это уже начало этого.
При этом в головах у американских геополитиков вопрос война, он сейчас, конечно, модернизировался. То есть это война не такая, как привычно, там фронт, армия. Это называется гибридная война у них. Гибридная война, где, собственно, военная сила используется уже когда противник повержен, как карательная операция. Главный фактор – это финансовая, валютно-финансовая составляющая войны, информационная, безусловно, манипулирование политической элитой, запугивание, психологическая обработка. То есть арсенал современной войны стал более гуманитарно-экономическим. Но смысл войны остается тем же. Это разрушение и насилие, присвоение богатства поверженного противника. И в традиции, в полном соответствии с англосаксонской геополитической традицией, война для них – это война в Европе. Война, прежде всего, в Европе. А война в Европе – это значит война с Россией, других у них вариантов нет. А чтобы Россию победить, нужно оторвать Украину. То есть американские геополитики руководствуются старыми клише 19 века. Я поинтересовался у одного парня нашего, который учится в одном очень престижном американском вузе, где половина студентов хотят стать президентами США. То есть это, в общем, такой кузница кадров геополитических.
Стэнфорд, наверное, нет, скорее нет, всего. Другое, или что-то в этом роде. Другое. Принстон.
Значит, я спросил, какие учебники вы читаете? Так вот, Клаузевиц, тот же Бисмарк. То есть их мозги напичканы образами и клише 19 века. Поэтому они и решают задачу сохранения американской гегемонии в тех клише, которые сложились 100 лет назад, больше 100 лет назад.
Но это же говорит о очень низком качестве подготовки. Куда же эти все деньги деваются? Потому что эти элитные американские университеты, которые готовят элитных, то есть элиту готовят для Соединенных Штатов, куда поступить невероятно сложно, куда поступают только дети, соответственно, платят громадные деньги, соответственно, покупаются лучшие мозги Европы, Азии, все это профессура со всего мира. И как так получается, что они учат на самом деле по устаревшим учебникам.
Ну, а что здесь? Здесь, опять же, ничего нового нет. А вот в этой войне мировой, которую американцы затеяли против России, выиграет же Китай. Победителем в этой войне выходит Китай. То есть американцы, думая, что они, затеяв войну против России в Европе, стремясь ослабить Россию и Европу, подчинить своему, усилить свое влияние в Европе и захватить власть в России, ограничат китайскую экспансию и через Россию вернут контроль себе над Средней Азией, и таким образом усилят себя и ослабят Китай, на самом деле же все наоборот. Россию победить они не могут. Даже с оторванной Украиной это не получится.
А почему?
Ну, хотя бы потому, что у нас военно-стратегический паритет. И насилие здесь возможно только в той степени, в которой российская власть разрешает над собой насилие. Ведь, собственно говоря, распад Советского Союза, он произошел не вследствие военных действий, а потому что советское руководство стало жертвой когнитивного оружия, когда в голову были внедрены ложные представления, ложные идеи, как бы вирус, который привел мозг в состояние безумия.
Нет, ну погодите. Были институты марксизма-ленинизма, всюду кафедры марксизма-ленинизма, кругом эти были партийные ячейки, которые насаждали. Мне казалось, что, во-первых, это советский догматизм погубил, прежде всего, Россию. Как так получилось, что высшее руководство, то ли оно уже отказалось верить в этот марксизм-ленинизм?
Нет, совершенно... этот пример как раз подтверждает то, о чем я говорю. Ничего удивительного в том, что американская геополитика проходит по устаревшим клише, по догматическим канонам, безумными людьми проводится. Ничего в этом странного нет. Мы это видели же сами у себя то же самое. Примерно. Понимаете? И точно так же происходило на предыдущем этапе, когда Англия раскачивала ситуацию и организовывала Первую мировую войну. Значит, затем они вместе с американцами дали возможность подняться Германии и двинули против нас Гитлера. На что они рассчитывали? На что рассчитывали англичане, развязывая две мировых войны? Значит, на то, что они станут номером один, а номер один стали США и Советский Союз. Значит, англичане потеряли все свои колонии. Но не безумие ли это было выращивать Гитлера и натравливать его на Советский Союз ценой оккупации всей Европы? Англичане думали, что они усилятся, а на самом деле Германия сначала стала хозяйкой Европы, а потом чуть ли было не стала хозяйкой мира, если бы не Советский Союз. А в итоге Англия потерялась, стала карликовым государством. Но это же они все устроили. Что у них было в голове?
Ну, такое ощущение, что действительно противостояние двух менталитетов, двух голов, двух типов мышления англосаксонской цивилизации и уже, получается, всего остального мира.
Да, поэтому я думаю, что, во-первых, китайская модель – это наша модель, которую мы не реализовали, безусловно. Если бы руководство Советского Союза прислушалось не к советчикам из-за океана, а к Российской Академии Наук, то у нас была бы построена модель, похожая на китайскую. Никаких сомнений нет. Именно это наши ученые и предлагали. И не случайно после распада Советского Союза самые лучшие российские ученые-экономисты очень много времени провели в Китае, и китайские товарищи их расспрашивали, учились у них, и тем самым, блуждая в потемках, строили свою систему.
То есть китайское чудо – это производное российских мозгов?
Ну, я бы так не говорил, они бы с этим...
Ну, хочется, они очень этим, хочется думать, что этим, все-таки мы здесь потрудились, все-таки
они с этим,
Китаем
конечно,
мы сделали что-то
они
классное.
Они с этим, конечно, не согласятся, но, во всяком случае, Компартия Китая, понятно, что не могла бы существовать без Компартии Советского Союза и само освобождение Китая, 70 лет которым мы скоро будем отмечать, и формирование Китайской Народной Республики без поддержки СССР было бы явно невозможно. И то, что Китай по-прежнему стоит на пути социализма, и если вы спросите у Си Цзиньпиня, куда он ведет китайский народ, он скажет, что он ведет по пути социализма, реализует китайскую мечту. Социализм с китайской спецификой – это незыблемая, так сказать, основа их философии. А социализм, их понимание – это социальная справедливость, это гармония, это ответственность государства за благосостояние общества. Так вот, я думаю, что меняется сегодня большой цикл. Эти циклы, о которых я говорю, они называются столетними. Этот переход к новому циклу и новой модели социально-экономической организации сопровождается одновременно переходом к новому технологическому укладу. То есть здесь два циклических процесса мы сегодня проходим одновременно. Смена технологических укладов, в основе которых лежат технологические революции. И они проявляются как длинные волны экономической конъюнктуры Кондратьева. И смена больших циклов. Если в технологических циклах меняется технологическая структура, то в вековых циклах меняется социально-экономическая структура институтов. И китайцы умело сочетают закономерности технологических сдвигов с формированием новой системы институтов организации экономики и общества. Эта модель, безусловно, так сказать, побеждает в мире сегодня. По этому пути сегодня движется и Бразилия, и Индия. И недавно прошедший форум БРИКС показал, что в мире формируется новая коалиция, которая способна противостоять войне.
Способна, действительно?
Способна, безусловно, способна, потому что так же, как англичане понимали, что победить, точнее, затеять мировую войну только можно, противопоставив Россию и Германию, и они, собственно, стравили Россию и Германию, также американцы, я думаю, должны понимать, что в ситуации союза БРИКС война бессмысленна, они ее проиграют.
А если вот это понимание и единство БРИКС, понимание их ответственности за судьбы мира?
Есть, конечно, и опыт недавней встречи глав государств БРИКС в Уфе показал, что у наших глав государств В общем, есть полное понимание ответственности за судьбу мира, понимание опасности нынешней ситуации, понимание неадекватности американской геополитики и угроз, которые исходят от этой геополитики. Если вы прочитаете декларацию, которую подписали главы государств БРИКС, она преисполнена ответственностью за судьбу мира. Там 3/4 декларации – это глобальные вопросы. Понятно, что никто войны не хочет, но поскольку американская вот эта финансовая олигархия войну реально развязывает, эта угроза стала уже очевидной. У нас в русском мире эта война уже идет полным ходом. На Украине воспроизведены все те модели формирования нацизма и фашизма, которые сработали в Германии. И, собственно говоря, киевская власть, она даже идеологически себя объявляет преемницей гитлеровских пособников. То есть американцы на Украине проводят, повторяют немецкий эксперимент. Они формируют фашистскую национальную идентичность, переписывают историю.
Их не пугают ни символы, ни лозунги. Все-таки они так были дискредитированы Нюрнбергским процессом, вообще всей демагогией и риторикой о правах человека, правах личности, меньшинств в конечном счете. Неужели все это насмарку и можно так безоглядно проводить и пестовать действительно настоящий нацизм? Я с вами абсолютно соглашусь.
Но с точки зрения геополитиков это просто инженерное упражнение. Они выращивают Франкенштейн. Вот. Ну, в общем, это такая инженерная задача. Они на самом деле себя чувствуют сверхлюдьми. И вот я перехожу, пожалуй, к самому главному выводу, что вот в этом столкновении, которое мы наблюдаем сегодня с точки зрения смены циклов социально-экономических и технологических, похоже, решается и судьба человечества, потому что, скорее всего, вот та цикличность, которая была связана с западной цивилизацией, тоже заканчивается. Потому что мы на примере американских политтехнологов видим, что эти люди не остановятся перед конструированием киборгов, роботов, перед использованием искусственного интеллекта для решения задач своего геополитического господства. То есть они себя реально ощущают богами. Они из обычных наших братьев, живущих по ту сторону украинской границы, выращивают нацистов. Мы не могли это себе представить еще 20 лет назад. С чего бы это? Русский человек вдруг становится украинским нацистом. Это немыслимое дело. Что у него в голове? То есть они фактически выращивают новый тип человека, им манипулируют. А что мешает, и об этом уже провозглашается, роботизация, система искусственного интеллекта при управлении боевыми действиями. То есть эти люди через 10-20 лет, они перейдут к кибервойнам по-настоящему. Начнут формировать киборгов, трансгуманизм появился термин, что человек, он, так сказать, несовершенное существо, что евгеника, извиняюсь, значит, снова начинает вызывать большой интерес. И не будем забывать, что финансировали евгенику в Германии фонд Рокфеллера. Это те же самые люди, те же самые, так сказать, структуры. Они хотят господства над миром, которое сейчас не получается обычным образом, но они перешагнуты через человечество.
Сергеич, заканчивая сегодняшнюю нашу передачу, невероятно интересную, содержательную, все же, ваш прогноз, собственно, два вопроса. Конечно же, и о том, задумывается ли наша властная элита а вот этой новой модели, которая сейчас восходит над миром, раз, насколько это возможно уплотнить, если можно кратко. И второе, все-таки по Украине. Что там может быть? Не полыхнет ли там на полную катушку?
Ну, я бы сказал, что на Украине уже полыхнуло, и мы имеем дело с последствиями. Мне кажется, что, как известно, не в силе Бог, но в правде. Мы обычно так рассуждаем в таких ситуациях. И правда при Александре Невском, и правда сегодня геополитическая, в общем-то, как ни странно, оказывается близкой. В том смысле, что мы со стороны Запада вдруг столкнулись с угрозой уничтожения. Причем квинтэссенция такой человеконенавистнической концепции, которая была достигнута при гитлеровском режиме, когда Гитлер хотел уничтожить целые народы, включая нас. Такого же раньше не было. Это было, так сказать, изобретение геополитики того времени. Так вот, сегодня в голову украинским нацистам вбивается мысль о том, что русские, частью которых они являются, это враги, которых надо уничтожать, просто физически уничтожать. Это видно по всей воспитательному процессу, который сегодня идет по украинскому телевидению и в школах, и даже в детских садах. И этот режим не имеет права на существование. Это людоедский режим. И поскольку эти люди себя считает преемниками Бандеры, Шухевича и прочих гитлеровских коллаборационистов, то они черпают свою легитимность не от украинской Украины, Украинской Советской Социалистической Республики. Их Украина – это оккупационная власть Третьего Рейха 1941-1944 годов, и место этим гражданам там же, где и их предшественникам, на скамье Нюрнбергского трибунала. Поэтому Нюрнбергский трибунал 2, я уверен, будет обязательно. Если мы хотим спасти не только себя, но и спасти человечество, мы должны говорить правду. И большая надежда, что миротворческая миссия, которую наш президент сегодня реализует в мире, формируя не только коалицию быстрорастущих государств БРИКС, это половина всей планеты, но и проводя активную работу с европейскими лидерами, не только политическими, но и с лидерами общественного мнения, принесет свои плоды. Все-таки американские геополитики – это некие такие социальные конструкторы, которые сегодня угрожают не только нам, они угрожают всему человечеству. И здесь другого варианта я просто не вижу. Либо этот Франкенштейн принесет трагедию всем, либо этот Франкенштейн будет обуздан и разложен по кусочкам, и мы вернемся в мир гармонии, мир понимания собственных интересов, трезвый мир, без этих вот нацистских экспериментов. Поэтому мне кажется, что борьба сегодня связана не только с переходом к новому циклу накопления и к новому технологическому укладу. Ситуация гораздо стоит более масштабно. Это вопрос о будущем человечества. И так уж получилось, что мы, наша страна, оказалась на переднем фронте этой войны. И кто будет победителем, пока не ясно. Конечно, Бог с нами, и победа будет за нами. Мы с вами в этом не сомневаемся. Но для того, чтобы победа была за нами, мы должны сами не плашать. А фактически получается так, что, оказываясь в состоянии противостояния с США и со всем блоком НАТО сегодня во внешнем мире, мы в экономике по-прежнему проводим их политику. Мы делаем то, как нам советуют из Вашингтона, валютный фонд. Мы боимся перекрытия спекулятивной атаки против нашей валюты. Мы боимся нашей собственной офшорной олигархии, поэтому никак не решимся ввести контроль за движением валюты, ограничить трансграничное перемещение капитала. А в ситуации, когда объем нашего финансового рынка – это все 0,5% от мирового, понятно, что любое легкое движение плеча Американской Федеральной Резервной Системы у нас – это буря и дестабилизация. И в то же время мы строим коалицию БРИКС, где другая модель, модель, которая доказала свою эффективность и которая заимствована во многом из нашего исторического опыта. Поэтому нам нужно как можно быстрее сегодня понимание того, что мир находится не просто в состоянии трансформации, но в состоянии войны за выживание, переходить к пониманию своего суверенитета, не только политического, но и экономического, иметь стратегический план, иметь четкое понимание механизмов развития. И могу сказать, что объективно мы с вами можем, наша экономика может расти с темпом 8% в год. Все расчеты показывают по объему мощности, по наличию ресурсов, по количеству умов в стране. 8% роста – это тот минимальный уровень, на который мы сегодня должны ориентироваться. А у нас минус 5% спад. Почему? Потому что мы фактически ведемся на поводу у американской финансовой и нашей офшорной олигархии. И никак не можем преодолеть табу, которые были вбиты здесь из Вашингтона валютным фондом в 90-е годы. Вот это собственное табуирование своего мышления в экономике – это сегодня самая главная проблема.
Ну, надеюсь, что благодаря хотя бы маленькой вот нашей сегодняшней, нашему вкладу в развенчание этого табуирования, снятие этого табуирования, я думаю, что сегодняшняя программа будет многим услышана, в частности, теми, кто мониторит нас, кто серьезно относится к тому, что говорит Радонеж. А нашим простым слушателям, рядовым слушателям, просто хотел бы сказать, что вот теперь я, собственно, я уже давно так, с большим чувством, когда молюсь о властях и воинстве, вот так вот я крещусь и молюсь об этом, это для меня не просто слова, а желание, чтобы Господь вразумил и нашего президента, и тех, кто ему помогает, его советников, и чтобы выстраивалась вот эта разумная, настоящая православная русская цивилизационная модель, которая сейчас, слава Богу, может быть победительницей в этом мире. Но об этом, на всю эту Божью волю будем молиться, чтобы это было так.
Спасибо, Господи.
Спасибо. Сергей Юрьевич Глазев, академик Российской академии наук, политолог, экономист, сегодня с обзором в нашей студии. Спасибо большое, Сергей.
До свидания.
В нашей студии были директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров и его гость, известный политик, экономист Сергей Юрьевич Глазьев.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Тяжко болящие Ирины, тяжко болящего Владимира, болящих Евгения, Людмилы, Фатинии и Раисы, Надежды, Нины, Валентины, Елены, Георгия, Георгия, болящей Марины, болящего Георгия, Тамары, Дионисия, Алексея, Анны, младенца Иоанна, Александра, Галины, болящей Ираиды, болящих Галины и Елены, Алексея, Ильи, Ксении, Василия, болящей Марии, Ольги, болящей Надежды.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ-плюс».